Откройте Евангелие Иоанна, 17 глава. Мы будем читать последние три стиха этой главы. Так что сегодня с Божьей помощью мы постараемся закончить эту главу. Я сейчас не помню даже, сколько воскресений мы были в этой главе. Это первосвященническая молитва нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И было бы неплохо, кто что запомнил, кому что особенности легло на сердце из этой молитвы. Но вы сами перед Господом можете это сказать. Вот, поблагодарить Господа. Или сказать, что если до сих пор мы понимали эту главу, то теперь мы вообще не понимаем ее. Вот. Так что пусть Господь вам в этом поможет. Итак, с 24 стиха. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Итак, заключительная часть молитвы Господа нашего Иисуса Христа, она как бы подводит черту всему. Знаете, всегда, что бы мы ни говорили, в конце концов мы должны подвести черту. А что это значит вообще? Ну, например, когда вы читаете книгу Екклесиаста, речь идет о многих вещах в этой книге. А потом Екклесиаст подводит черту, и помните, что он там говорит? «Сущность всего – Бога бойся». Вот оно, что бы ты ни делал. Так вот, давайте мы здесь посмотрим в действительности последние слова молитвы Господа Иисуса Христа. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание. Нам сегодня оказана величайшая честь и привилегия присутствовать где? В самом потаенном месте, в самом сокровенном месте Божий Сын в теснейшем контакте со Своим Небесным Отцом, Он излагает все желания Своего сердца. Хотели бы вы, чтобы кто-то присутствовал, когда у вас какая-то сокровенная молитва, чтобы кто-то ее слышал? Как часто люди говорят, прошу помолиться обо мне, Бог знает мою нужду, но вам не обязательно знать. А Господь наш в Своей молитве открывает перед учениками, а сегодня перед всем миром, сокровенные желания Своего сердца. Он изливает молитвы, моления, просьбы. Но здесь что-то таинственное, смотрите. Он выплескивает как бы из своего сердца свое сокровенное желание. Да, то он молился в общем, молился об учениках, молился о других верующих людях. А теперь он говорит, Господи, а теперь у меня еще есть на сердце что-то особое, и это желание мое. Дорогие мои, у каждого из нас были сокровенные желания, и я верю, что, наверное, и сейчас у вас есть какие-то сокровенные желания. Вы желаете, вы хотели бы, чтобы в действительности Господь вам исполнил это желание. Ну, например, один мечтает о приобретении, другой имеет желание о путешествии. Он мечтает и думает, где я еще не был? Куда еще меня не носило? И у него желания такие появляются. Третий мечтает о карьере производственной. Вы знаете, мне один человек рассказывал, который пережил голод во время войны, после войны, до 50-го года, наверное, еще чуть больше. И вот он говорит, я ложился и вставал, и я думал об одном, ну когда же в конце концов придет такое время, что я смогу наесться, удовлетворить потребность своего желудка и съем уже то, что я захочу, и съем столько, сколько я захочу. Вот такое желание было у этого человека. Да, мы все о чем-то мечтаем. Один мечтает иметь дом, чтобы окна его спальни выходили на море, потому что все другие виды у него аллергию вызывают. Только на море им подавай. И ну, обязательно, если покупать машину, то только Мерседес, потому что как это он будет ездить на отечественном Форде? Только давай это. Он мечтает всю жизнь, и конец уже на старости лет приобретает Мерседес. Вот. Третий еще что-то мечтает. Посмотрите, о чем мечтал наш Господь. Посмотрите, каковы были Его желания. Посмотрите на Него. У Него желание, Он говорит, «Отче, хочу». Что ты хочешь, Божий Сын? Он хочет, чтобы всех искупленных, всех спасенных ввести в свою славу, поделиться этой славой, чтобы они могли вечно созерцать Его красоту, пребывать в этой славе. Вот какие мечты. Милые мои, когда у вас были последний раз такие мечты, чтобы послужить ближнему, чтобы пожертвовать для ближнего, чтобы потратить свое время для ближнего, чтобы сделать добро для ближнего. Вот как Господь наш. Милыми, Его слава абсолютно нисколько не уменьшится от того, если бы Он лишил нас этой возможности созерцать этой славы. Помните, о чем Он вначале молится? Он говорит о том, Отче, что, которую я имел, вот эту славу, чтобы Ты опять прослал меня той самой славой. Он пребывал в вечной славе. Так вот, давайте, прежде чем мы обратимся к этой сокровенной просьбе, к сокровенному желанию, давайте мы вначале посмотрим на вот эту взаимосвязь предыдущих его просьб. Заметьте, что все эти звенья одной цепи, они взаимосвязаны. Смотрите, вначале он молится о ком? О народе своем. Он молится, чтобы они были сохранены от мира, сохранены от греха. Он молится о том, чтобы они были освящены истиной. Дальше он молится, чтобы они были едины, как мы, Отче. Так вот, смотрите, какая логическая последовательность. Дети Божьи освящены. Чем? Истиной. Милые мои, истина и освящение – это чудеснейшая гармония, которая проявляется в среде народа Божьего. Кто это додумался? Это не было какое-то решение, собрались величайшие мудрецы где-то там в Тибете, в горах, в Гималае, и вот они после длительного заседания, многолетнего исследования пришли к заключению освящение и истинно чудеснейшая гармония. Нет, это слова Господа нашего Иисуса Христа. Это сказал наш Господь. Истина не является прегоративой Папы Римского. Она не является прегоративой какого-то конгресса или сената или президента. Абсолютно нету. Это Слово Божие, ибо Слово Твое есть истина. Вот что освящает людей. Вот что нам необходимо. Почему? Потому что Слово Его есть истина. И ничто другое, никогда полуправда не может нас осветить. Невозможно осветиться верой в полуправду. Это дисгармония. Истина не заключается в обрядах, истина не заключается в традициях, истина не заключается в ритуалах, истина в Слове Божьем. И поэтому, милые мои, ложное учение не может освящать верующих людей. Это несовместимо. Только в Слове. Итак, Бог никогда никого не прославит, прежде нежели тот, кого Он хочет прославить, не будет просвещен истиной, то есть Словом Божьим. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, на Его сокровенное желание, которое Он высказывает. Посмотрите, в какой форме оно звучит. Отче! Милые мои братья и сестры, форма обращения. Несмотря на то, что наш Господь Иисус Христос равен Отцу. Помните, Павел говорит, не почитал хищением быть равным Отцу, как Бог. Но как Сын Человеческий, как Тот, Который пришел, воплотился, Он показывает нам, что для нас очень важно форма обращения к Богу. Панибратство недопустимо. Он Бог, Он Отец, и поэтому Он обращается Ему, говорит, «Отче». Кто служил когда-то в армии советской, тот знает, какое значение имела форма обращения. И если вы служили, помните, сколько раз ваш начальник, когда вы обращались к нему, говорит, «Кругом развернись и приди, обратись по уставу», то есть по форме, как положено. Я помню, у меня был командир части, командир полка, очень хороший человек. И он мне всегда повторял, это нужно не для меня форма обращения. Это не я требую почета. Если ты не научишься форме обращения, с тебя никогда не получится дисциплинированный человек. Это дисциплина, это порядок. Всего требует справедливость. Посмотрите, сегодняшние христиане в своей молитве, как только они называют, дорогой папочка к Богу, как будто это ровня. Они чуть ли не по плечам хлопают Отца Небесного, как будто бы это ровня. Нет, Господь показывает нам в своей молитве форма обращения. Он Отец. Помните, когда ученики просили научи нас молиться, как Он сказал? Итак, молитесь, Отче наш, сущий на небесах. То есть Он на небе, мы на земле. Между нами огромнейшая непреодолимая пропасть. Форма общения. Заметьте, что Господь наш, будучи Сыном Божьим, Он не требует, как тот Сын, который пришел к Своему Отцу, и Он сказал, стукнул кулаком и сказал, «Отче, дай мне следующую часть мне имения». Она Ему не принадлежала, потому что Отец еще живой был. Он мог абсолютно отослать Его ни с чем, потому что Он хозяин, Он владыка, Он властелин. Это Ему все принадлежало, и только после Его смерти сыновья могли разделить. Поэтому какая дерзость этого человека. Отец еще живой, а он пришел и говорит, когда же ты умрешь, в конце концов, дай мне то, что принадлежит мне. То есть, желая забрать эту часть, он желая скорейшей смерти своему отцу. Господь наш совершенно не такой. Он не почитал хищением быть равным Отцу, Богу, но тем не менее смирил себя до смерти и смерти крестной. Хотя это было взаимоотношение двух одинаковых личностей, двух любящих личностей. По своей сущности они были одинаковые. Итак, смотрите, когда он обращается к Отцу, говорит «Отче», а дальше он говорит «Хочу». Пройдет всего несколько часов, может быть, 2 часа, может быть, 3 часа, и эти же уста в Гефсимании, распластавшись, он будет молиться своему небесному Отцу, и он скажет, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. А здесь он говорит: «Отче, я хочу». Милые мои, это абсолютно бескорыстное желание, бескорыстная просьба. Он показывает своему Небесному Отцу: «Отче, у меня есть преднамерение, сильное, определенное, непоколебимое желание, решительность. Я очень хочу». Что я хочу, Отче? Я хочу, чтобы тех, кого Ты мне дал, он показывает, как он ценит Божий дар, как он ценит тот подарок, который он получил от Бога. И поэтому тот подарок, который Ты мне дал, Отче, я хочу завернуть его, как мы иногда после Рождества, когда нам дарят подарочки, мы заворачиваем их и ложим где-то там на балконе, в кладовке. Они там год полежат, и мы хотим их еще кому-то передарить, потому что они нам не нужны. Здесь Господь показывает, что то, что Ты мне дал, какую ценность имел тот дар, который он получил от Бога. Мы были от темени головы до подошвы ноги во грехах. Мы были легче пустоты. И он принял этот дар от Бога. И он очистил, освятил. И он теперь говорит: «Отче, я хочу, чтобы то, что Ты мне дал, оно было вместе со мной в той славе, которую Ты мне дал, предназначена». Вот какой Господь наш. Он не отделяет себя от церкви, как это мы любим, делиться, дробиться. «О, с этим я не хочу иметь никакого дела, а с этим я не хочу сидеть, а с этим не хочу разговаривать». А наш Господь показывает, насколько Он ценен и дорожит то, что Бог Ему дал. Подумайте, дорогие мои, об этом желании, об этом сокровенном желании, подумайте об этом. А теперь посмотрите на желание современных христиан. Многих верующих людей не хотят быть на небе. Но о чем они говорят? «О, я так хочу на небо, потому что я там встречу свою мамочку, я там встречу свою жену, я там встречу своего отца, я там встречу своего мужа» и тому подобное. Да, мы встретимся, милые мои, но сущность нашего пребывания на небе абсолютно не в том, что мы встретим наших родных и близких, наших отцов и наших матерей, милые мои. Это слишком бедное небо, если мы только думаем, что радость там на небе, потому что я встречу здесь того, которого я не мог терпеть 30-40 лет, всегда ругался с ним. А тут вдруг после смерти такое желание встретиться там на небе. Милые, нужно быть открытым перед Богом, что сущность нашего желания на небо. Почему? Потому что мы встретим там кого? Божьего Сына, того, который за нас умер. Мы все были во грехах, погибшие грешники, нам светил ад и вечное мучение, но Он снизошел для того, чтобы взять на Себя возмездие за грехи наши и дать нам не просто жизнь вечную, не просто получить где-то там тепленькое местечко на небе, а чтобы вместе с Господом мы Его увидим лицом к лицу. Мы будем вечно созерцать Его славу. Помните, как мы поем в этом гимне: «Славу Твою даст мне узреть, вечно на лик Его славный глядеть». Мы будем восхищаться. Бывали у вас такие моменты, когда вы где-то бывали на природе, где-то вы поднялись на какую-то гору, и перед вами вдруг раскрывается чудеснейшая панорама или восхода солнца, или захода, и вы смотрите, и вас дух захватило, и вы чувствуете, что вы как будто бы парите вне времени, вы восхищаетесь, и вы настолько захвачены вот этим видом, что вы забыли обо всем. Милыми, это маленькая как бы увертюра того, что будет там на небе, когда мы увидим Его лицом к лицу, тогда не будет иметь значения абсолютно ни родственные, ни семейные, никакие другие взаимоотношения, что сегодня дорого для нас. И мы все думаем, что именно в этом счастье и блаженство вечной жизни. Нет, дорогие мои, если только в этом заключается, то это очень скудное и бедное небо. Второе, на что обращаю внимание, что означает это святое желание Иисуса Христа? «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были вместе со мною». Подумайте об этом. Я только хочу дать некоторые направления. Если вы будете дома размышлять над этим текстом, это очень важно. Это то, что укрепляет нашу надежду, это то, что восторгает нас. Быть на небе – это значит быть там, где Христос. Может быть, для некоторых из вас это абсолютно ни о чем не говорит. Но это есть наше истинное место, это наше настоящее жилище, ибо знаю, когда этот дом наш разрушится, мы имеем где дом? На небесах, нерукотворенный, вечный дом. Вот что значит быть на небе, это значит быть со Христом. И в этом доме живет Христос, и мы будем, это будет наш roommate, мы будем жить со Христом на небе, вместе обитать. Так вот, там будет Христос, там будем созерцать Его славу. Знаете, следующее, что означает это святое желание, что это за слава, которую мы будем созерцать? Это та слава, когда святые архангелы, херувимы, серафимы, имея по 6 крыл, они созерцали эту славу. Что они делали, вы помните? Они закрывали лице, они не могли смотреть на эту славу. Она настолько была величественная, эта слава. Это настолько было сияние этой славы, что даже херувимы святые, херувимы безгрешные, херувимы, которые несравненно выше по сравнению с любым человеком, они закрывали лица. А у нас же не будет крыльев. И мы будем созерцать Его славу. И мы будем созерцать Его красоту. И мы не будем бояться. И мы не будем трепетать. Посмотрите, как трепетали святые мужи, когда они встречались с небожителями, когда проходили просто ангелы во плоти человеческой. Помните, они падали, как мертвые. Помните, когда Иоанн Креститель, то есть Иоанн Апостол на острове Патмос, он увидел Иисуса Христа, это прочитайте Откровение, 1 глава, написано, он пал, как мертвый. А на небе, когда мы придем, мы будем созерцать славу Его, и мы будем восхищаться, мы будем ликовать, мы будем торжествовать. Нас постоянно будет влечь к Нему, влечь. Мы не будем чувствовать времени, потому что Его там не будет. Помните, говорит ангел, и времени уже не будет. Уже не будут поглядывать на часы, не будут смотреть, что уже проповедь немножко больше задержана, чем обычно говорится. Там мы будем вечно созерцать Его красоту, и мы будем насыщаться этим. И никогда насыщены не будем этим. Вечно, вечно. Так вот, посмотрите, мы будем созерцать светильник Нового Иерусалима. Помните, солнца там не будет, луны там не будет. А кто светильник там? Агнец. Вот оно, Его сияние, это будет возвращение к тому, когда мы читаем первую книгу «Бытие», и Дух Божий носился, то есть Он был свет, Он освещал все. От Его славы, от Его величия все сияло, везде было светло, и только когда грех вошел во вселенную, началась тьма. Так вот, следующее, что означает эта просьба, эта молитва. Посмотрите, Что он открывает в этой задушевной беседе? Он открывает тайну своего сердца отцу. Знаете, когда я размышлял об этом, я все думаю, в действительности, так по-человечески рассуждаю, думаю, какой ты счастливый, Отец Небесный, что у тебя такой сын, который не боится открыть тебе свое тайное желание. Как редко сегодня мы встречаем те семьи, где бы дети могли вот так открыто прийти и сказать о своем желании, о своем намерении. Мы видим сегодня, как каждый старается сокрыть, скрыто. А Господь наш показывает в действительности, насколько Он преклоняется пред Своим Отцем, будучи равным Ему. В одной сущности Он делится со Своим Отцом своими желаниями. Он открывает Ему свои мечты. Как благословенна та семья, как благословенна та церковь, когда в действительности члены церкви открыты друг перед другом, когда в действительности ты знаешь, что эти люди могут открыть тебе свою тайну, доверяют тебе. Посмотрите на сегодняшних членов церкви. Они не считают нужным, отправляясь куда-то, могут месяц отсутствовать, они не считают нужным сказать, это не нам нужно, это говорить, кто эти люди на самом деле. Это им позор, это им должно быть стыдно, потому что они абсолютно не похожи на своего Спасителя, который в тайне перед всем миром сегодня показывает, насколько Он чтит Отца. Потому что Он Отец, и Он Ему тайны свои излагает, свое сокровенное состояние своей души. Почему это так? Потому что это означает, насколько они близки с Отцом. Это близость, близость. И сегодня эту близость Господь предлагает нам. Я хочу, чтобы они были там, где и я. Почему? Он хочет показать нам, насколько в вечности наша близость, мы будем нераздельны с Ним. Милыми, апостолы вкушали пищу за одним столом вместе с Иисусом Христом. Мы бы хотели сегодня иметь такое общение, чтобы возлежать с кем? С Иисусом Христом. Это близость, правда? Иоанн, апостол, еще был ближе к Иисусу Христу. Он возлежал у Его груди. Правда, это близость. Как нам приятно, когда наши дети, наш ребеночек ложится нам на грудь, лежит, и он говорит какие-то свои желания, близость. Но, милые мои, это не идет ни в какое сравнение о той близости, которую мы будем иметь со Христом на небе. Там будут абсолютно все иметь близость с Ним. Не только как апостол Иоанн. Это чудеснейшая близость. Милые, в то время их объединяло место. Но апостолы не могли сказать, что мы так близки с Господом Иисусом Христом, что у нас одни мысли и одни желания. Помните, они идут на страдания, идет Христос впереди, а они сзади спор устроили. О чем они мыслят, о чем они говорят? Кто из них будет больше? Вот как часто бывает среди народа Божия близость. Улыбаемся друг другу, приветствуемся друг с другом, здороваемся. Но наши мысли, как небо от земли, далеки друг от друга. Но когда мы придем на небо, это будет единство Духа. Один Дух. Потому что мы будем созерцать Его. Наша близость будет совершенна, как Он совершен. Подумайте, милые мои братья и сестры, какое общение будет там. Смотрите, он говорит вот что. «Да видят славу мою, которую ты дал мне». «Да видят славу мою». Господи, откуда пришла к тебе эта слава? «Ты дал ее мне». Она была твоя, а теперь ты дал ее мне. И теперь я ухватился за эту славу и говорит, но, больше никто не подходи, как иногда люди, о, это мое, это принадлежит мне, говорят, это мой дом, это мой капитал, это мое личное время, не подходи. Посмотрите на нашего Спасителя, какой он общительный. Общность, он показывает, что во Христе Иисусе, кто пребывает, одна общность, не просто общительность, это разные слова, иметь совместную общность и иметь общительность. То есть это наше совместное владение. Да, ты дал мне эту славу, мне, но я ее не взял ее себе, а эту славу, я говорю, хочу всем дать, и тем, которых ты мне дал, это не мое. Вот оно. Смотрите, небесная общность, 10 стих, послушайте, мы уже это проходили, «И все мое твое», то есть ты мне дал, но мое – это твое, Отче. Я не захватил его себе и говорю, ну теперь я как хочу, так буду использовать, куда хочу, туда пошлю, кому хочу, тому дам. Но, как правило, у этих людей нежелание давать. А Господь говорит, все мое твое. А дальше говорит, и твое мое. И оно принадлежит кому? Святым. Братья и сестры, подумайте. То, что принадлежало отцу, принадлежит сыну. То, что принадлежит сыну, принадлежит отцу. И кому принадлежит? Нам принадлежит. Вот это просто удивительное. Посмотрите, что пишет апостол Павел, первое послание к Коринфянам. Посмотрите, что он пишет в 3 главе. Давайте начнем с 21 стиха. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, заметьте, Аполлос ли, Кифа ли, мир ли, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше». Почему? Павел, откуда ты взял? «А потому все ваше». Вы Христовы, а Христос Божий. Все мое твое. Видите, какая общность на небе будет? Все наше, потому что Христос наш. Это как в одной семье. Жена не говорит, ну-ну, это мой капитал, не лезь в мои капиталы. Муж говорит, это мои капиталы, как хочу, так распоряжаюсь. Это как в одной семье. Все наше. Общие. И еще одно хочу дать, что значит это его сокровенное желание. Все святые, как я уже говорил, это бесценный дар Иисусу Христу. Сами по себе мы абсолютно ничто. Мы никакой ценности не представляем. Легче пустоты. Но наша ценность во Христе Иисусе, обладая Христом, мы становимся обладателями всего. Поэтому вот где наш банк, вот, дорогие мои, куда мы должны вкладывать все свои ресурсы. Он. Где мы храним то, что нам дарит Господь? Дорожим ли мы тем, чем Господь нас облагодетельствовал? Третье, заключительная часть молитвы. Итак, посмотрите, обратите внимание не только на желание, на довод. Мы уже говорили, что каждый раз при любой просьбе Господь приводит удивительные, убедительные доводы. 24 стих. Итак, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Почему? Заметьте, почему он говорит это Иисусу? «Потому, что возлюбил меня прежде основания мира». Братья, дорогие сестры, вот послушайте, посмотрите, в чем залог. То, что Бог нас облагодетельствовал, то, что Бог нас благословляет, наделяет. Христос говорит, это все лишь по одной причине, потому что Бог возлюбил Иисуса Христа, Сына Своего. И поэтому те, которые в Иисусе Христе, они пользуются тем, что пользуется Иисус Христос. Вот почему. Другого основания нету. Ты возлюбил меня прежде основания мира. Любит меня Отец Небесный. Помните, говорит Господь, 5 глава Иоанна, 20 стих. Отец любит Сына. Он полностью удовлетворен им. Все его действия, все его поступки, все его слова, его образ жизни удовлетворяет Небесного Отца. Он удовлетворен. И поэтому, дорогие мои, Христос был абсолютно уверен в том, что и те, кого Он получил от Небесного Отца, они разделят с Ним Его славу. Потому что это Его сокровенное желание. А желание Иисуса Христа никогда не шло в разрез с желаниями Небесного Отца. Вот оно, удовлетворенность. Дорогие мои, подумайте, удовлетворен ли Господь нашим поведением, нашей жизнью? В чем заключается удовлетворенность Божья в нас? Если наши желания, если наши стремления не идут вразрез, в противовес Божьим намерениям, тогда Бог удовлетворен нами. В противном случае никто славы Божьей не увидит. Удивительное свойство, вот это вот, чувствовать, что ты удовлетворяешь кого-то. Посмотрите, даже апостолы, 12 апостолов было у Иисуса Христа. Все ли они были уверены в том, что Иисус Христос их любит? Какой из 12 апостолов несколько раз в своем Евангелии подчеркивает ученик, которого любил Иисус Христос? А ведь было еще 11, кроме Него. Вот как получается, вот это чувство удовлетворенности. Как часто верующие люди говорят, о, Господь меня не любит, Господь допускает и то, и другое, и все. Меня уже Господь, наверное, забыл, и все. Посмотрите, возьмите пример от Иоанна Апостола. Он считал, хотя Господь любил в равной степени и Петра, и Иакова, и Фому, и других апостолов он любил точно так же. Но Иоанн считал, что любовь Иисуса Христа к нему больше всех, чем к другим апостолам. Вы так считаете? Можете ли сегодня встать на молитву и сказать, Господи, вот Ты меня любишь больше, чем всех остальных членов церкви? Если у вас такая уверенность, у Христа была уверенность в этом, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира. И поэтому Он знает эту удовлетворенность. Можем ли мы сегодня почувствовать и сказать, Господи, Ты удовлетворен моей жизнью, моим служением? Ученик, которого любил Иисус. Следующее очень важное замечание – почтение своему Отцу. Хотя вся его молитва первосвященническая – она именно пронизана вот этим почтением, глубочайшим уважением к Небесному Отцу. Однако, посмотрите, он называет его Отец. Вы заметили, что когда мы читали эту 17 главу, он по-разному называет Небесного Отца. Он называет его Отец Святой. Дальше он говорит, 25 стих, Отец Праведный, Почему так? Почему иногда он говорит просто «отец»? Когда речь идет о личных взаимоотношениях, то они в своей сущности суть одно. Поэтому он говорит «отец». Но когда он говорит по отношению к кому-то, то ли по отношению к церкви, то он говорит «отец святой». Когда он имеется в виду и говорит по отношению к Богу как к судьи, то он говорит «отец праведный». Что это значит? Это значит, что «отче праведный» – это значит «судья», он Всевышний Судья. И поэтому, как когда-то сказал один человек, «судья всей земли поступит ли несправедливо в своей молитве, он оказывает честь и почтение Отцу, Отче». Все, что ты запланировал, все твои действия по отношению к этому грешному, развращенному миру, истинный, справедливый. И то, что сегодня многие пустословы говорят о том, что не может быть вечного мучения, потому что Бог есть любовь, Он не может послать свое творение на вечное мучение, это лжеучителя, которые отвращают людей от благодати и от истины. Слушайте молитву Иисуса Христа, «Отче праведный». То, что Он сказал, Он исполнит, и пойдут сии в муку вечную, а те в радость вечную. Отче праведный. Это означает неизменность Божьего приговора по отношению к грешному миру. Посмотрите дальше. Мир тебя не познал. Вот оно что. Замечаете, к кому относятся слова «Отче праведный»? К тем, которые не познали Господа. Что их ожидает? Он сказал в своем слове. И он его не изменит. И дальше посмотрите, что он говорит. Он говорит, «а я познал тебя». То есть у него с Небесным Отцом полное соитие. Они соединены в одном духе. Помните, как говорит Христос, «видевший меня, видел Отца». Вот оно, единство и взаимопонимание. Но интересно, следующее, смотрите, он говорит за учеников, которым он тоже оказывает честь, как своим посланникам. Посмотрите, и он говорит, «я познал тебя, а сии познали тебя». Так и хочется добавить «тебя». Следите за текстом. «А сии познали, но не тебя». А кого? «Что ты послал меня». Братья, дорогие сестры, мы должны уразуметь, что в каждого из нас абсолютно, абсолютно не было ничего того, на что бы Бог мог обратить внимание. Мы не могли познать Бога. И только лишь благодаря тому, как Петр когда-то говорит, и мы познали, что ты Христос, Сын Божий. Вот откуда идет познание Бога с принятия Христа. Сии познали. Что они познали? Они познали во мне Творца и Бога. И познание Христа как Бога делает открытым двери к познанию Небесного Отца. Вне Христа нету познания Бога. Вот почему он говорит, а сии познали, кого? Меня, говорит, что ты послал меня. Вот откуда начинается. Вот она цель. Так вот, Римей, он говорит, итак, познали, я открыл им имя Твое, вот почему они познали. Милыми, Бог открыл имя вам Твое, поэтому не хвалитесь, что вы выросли в верующих семьях, что вы с детства посещаете собрания. Если вы так хвалитесь и так говорите, то вам нужно вычеркнуть эти слова, потому что Господь наш, в своей первосвященнической молитве он говорит, «Я открыл имя Твое». Ни отец, ни мать, ни дедушка, ни бабушка Христос открыл. Ему принадлежит слава. Перед Ним надлежит поклоняться. Его должно почитать, Его должно хвалить. Потому что то, что мы спасены, это есть целиком, 100%, без одного десятого, без одной тысячной. всецело слава и хвала принадлежит Богу. Вот наш фундамент, на чем мы должны стоять. Если мы что-то допускаем иное, мы никогда не будем теми людьми, которые в действительности могут искренно прославить Бога. Да, мы можем благодарить за что? Мы говорим, о, Бог помог мне, Бог помог моим родителям, Бог помог. То есть это я задумал, я решил и призвал сюда, притянул к этому решению Бога, и ему некуда было деваться, поэтому он помог мне. Абсолютно неверное учение. Бог во всем он, ибо все им, как говорит Слово Божие, ибо все им, все через него и все для него, да будет имя его во веки благословенно и прославлено. И последнее, смотрите, и еще открою, какие мы блаженны. Не закончилось откровение Божье. Еще открою, когда мы придем в вечность, мы будем сколько? Не тысячу лет и не десять тысяч, а мы будем вечно созерцать славу Его, открывать. Я прочитал недавно о том, что в нашей здесь вселенной, видимой вселенной, находится 100 тысяч галактик. Я себе думаю, ну как они могли посчитать? Не веришь? Посчитай 100 тысяч галактик. А представьте себе, в каждой галактике то же самое. Они говорят, 100 миллиардов звезд находится. И представьте, когда мы придем в вечность, Господь вначале на одну Луну, на одну Землю, или скажем, на одну планету, Господь будет открывать, потому что Вселенная безграничная, как Он безграничен. Вселенная вечная, как Он вечен. И Господь заверил в своей молитве, сегодня и нас заверяет, что Он нам откроет гораздо больше. Сейчас мы видим сквозь тусклое стекло, а тогда лицом к лицу увидим. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, не приходило то на ум, на сердце. Глаз того никогда не мог даже видеть. И наше воображение не могло бы даже представить себе, насколько ты велик в своей любви, в своем милосердии, насколько ты дивен, Господи, обладая славой, которая не укладывается в нашем разумении. Ты, Господи, настолько общителен. Ты хочешь, чтобы все мы владели, имели одну общность. И в вечности, Господи, Ты предлагаешь, чтобы мы всегда были с Тобой вместе, чтобы мы всегда ходили во свете Твоего лица, созерцали Твою вечную непревзойденную красоту, где Ты будешь нам открывать свои владения, свои способности. О, Господи, бедный наш разум, поэтому сегодня, читая об этом, слушая об этом, помоги каждому из нас всецелую полностью отдаться в Твое распоряжение. Чем мы владеем, не Твое ли оно? Господи, сохрани сегодня народ Твой от этого ужасного греха себелюбия, где каждый замыкается в самом себе. Помоги нам сегодня учиться общительности. Помоги нам сегодня уразуметь сущность общности перед лицем Твоим. Иначе, не научась здесь, мы не попадем туда. Услышь нас, Господь наш и Бог, благослови каждого находящегося здесь, особенности прошу Тебя за тех, кто еще не познал Тебя. У нас есть сегодня в зале такие люди, которые еще во грехах блуждают. Дорожать этим миром, дорожать этими прелестями греховными этого мира. О, Господи, откройся им, своем великолепии, чтобы они могли оставить это все и прилепиться к Тебе. Просим у Тебя за больных в нашей церкви. Посети каждую душу. Ты их знаешь каждого по имени, мы просим у Тебя за них. Посети, благослови, Господи. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.